Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у нашей программы экономист и политик, общественный деятель Андрей Илларионов. Андрей Николаевич, здрасте, дорогой, рады очень вас видеть.
Добрый день,
у
Леонид.
Нас в студии.
Спасибо, взаимно.
Андрей Илларионов – один из самых известных и знаменитых российских экономистов. Именно так – известных и знаменитых, потому что эти слова все же не совсем синонимы. Илларионов известен своим неизменно острым анализом российской экономики. Илларионов знаменит смелостью и независимостью своих взглядов, экономических и политических, своим нонконформизмом, заставляющим его всегда держаться на особицу, вне каких бы то ни было команд и группировок, что, в свою очередь, придает особый вес его профессиональным суждениям и оценкам. Его имя стало известно в начале 90-х, в эпоху радикальных экономических преобразований, вошедших в историю под названием «Гайдаровских реформ», самым радикальным и, главное, самым убедительным критиком которых Илларионов впоследствии стал. Он был советником Черномырдина и одновременно резким критиком политики правительства и Центрального банка. В 1998 году он не только предсказал обвал рубля, но и обвинил финансовые власти в том, что они намеренно выпустили процесс неизбежной девальвации из-под контроля и усугубили его. В апреле 2000 года Андрей Илларионов стал экономическим советником Путина, связав с новым президентом надежды на новый экономический и политический курс. Но и столь тесные объятия власти не задушили в нем бунтаря и нонконформиста, не укротили его принципиальность. Он ушел из путинской администрации в декабре 2005 года, громко хлопнув дверью, заявив о глубоком перерождении российского государства, о формировании в России модели государственного корпоративизма. После этого Андрей Илларионов окончательно перешел в открытую оппозицию к Кремлю. В своем живом журнале он, по сути дела, изобрел новый жанр мини-расследований лжи и преступлений власти. Так, с присущим ему педантизмом и дотошностью, он раскрыл подноготную войны с Грузией в 2008 году, событий вокруг аннексии Крыма и войны на востоке Украины и многого другого. Имея возможность спокойно работать за границей, в тиши кабинета академического института, Андрей Илларионов постоянно приезжает в Россию, демонстрируя, кроме всего прочего, бесстрашие и мужской характер.
Вы знаете, кого-то из моих гостей мне легко представить себе совсем юным ребенком, кого-то нет. Вот вас при всей вашей серьезности и учености легко. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что вы и в детстве были таким, с очень таким дисциплинированным умом, абсолютным нонконформистом, хорошо знающим, чего он хочет, но при этом не в каком-то таком карьеристическом смысле, и во всем стремящимся дойти до сути. А вообще рано решили, кем быть, потому что, ну, экономист – это не пограничник, не космонавт, такая какая-то профессия, к которой сразу в детстве не придешь. И как это произошло?
Вы знаете, прежде всего скажу, наверное, вот отвечая на ваши наблюдения или предположения,
что все неправильно.
Ну, по крайней мере, хочу сказать, что по поведению у меня был с трудом не давали удовлетворительно.
Ну, это вполне, так сказать, при моей характеристике. Это не исключает, так сказать,
да.
Моя характеристика этого не исключает.
Это была как бы другая сторона отметок. Да. Кстати говоря, именно по этой причине и не было медали.
И не было медали.
Не было медали.
А пятерки были все.
Да, пятерки были все, но, значит, поведение с большим трудом дали удовлетворительно, и поэтому, естественно, о медали говорить было не о чем. Вот это одна сторона, да, и надо сказать, что да, были случаи, когда и родители в школу вызывали, и завуч там разбирался, и даже там педсовет обсуждал эти вопросы. Был даже один случай, когда обсуждали вопрос, о переводе в другую школу за плохое поведение. Mm-hmm. Было такое тоже. Так что, вот видите, не знаю, подтверждает это или опровергает эти предположения.
Вполне, вполне. Да. Одно другому не мешает, как говорится.
Да. Что же касается вот выбора пути, я достаточно долго собирался заняться географией. Mm-hmm. Мне очень нравилась география, в частности, экономической географии. Я уже практически собирался поступать на географический факультет. Мальчишки любят ползать по разным развалинам. Угу. Вот такие вот приключения ищут. Ну, да. Вот. Ну, естественно, там мы со своими приятелями тоже этим делом занимались. И вот на развалинах одного дома, он еще не до конца был развален, подлежал сносу, а вот его уже жители покинули. И, значит, естественно, мы там бродили, смотрели, как люди жили, и кто что нашел там, кто подкову, кто там что-то еще нашел интересное. Я нашел интересную вещь для себя. Это был учебник политической экономии.
Однако.
1952 года издания. Это, похоже, был первый или один из первых сталинских учебников политэкономии. Ага. Такой толстый, там, страниц на 600 или на 700. Вот я его подобрал, открыл, стал читать. А был я тогда, по-моему, в классе, наверное, восьмом. Вот. И меня это затянуло. Картинок там не было. Вот, и там были что-то, труд, товар, там угу. прибавочная стоимость. Но мне это понравилось. И я, ну, если не весь, то значительную часть его прочитал, вот еще будучи в восьмом классе.
И во всем разобрался?
Не уверен, что во всем разобрался, но мне понравился подход. А подход мне понравился вот с какой точки зрения, потому что авторы этого учебника утверждали, что если не все, то многое и точно самое главное в общественной жизни предопределяется экономической ситуацией, экономическими mm-hmm. вопросами. Поскольку время тогда, 70-е годы, характерно было наличием большого количество дефицитов практически по всем вопросам, с чем мы все имели дело, а мне показалось это очень подтверждающим. Вот то, что мы увидели вокруг, это меня заинтересовало. И вот для того, чтобы разобраться в том, что же на самом деле происходит, в частности, в нашей несчастной стране, вот я решил, а почему бы действительно не разобраться и не поправить это дело? Вот. И хотя политэкономия в основном была посвящена политэкономии социализма, я пошел на экономический факультет, но для себя четко знал, что я буду заниматься политической экономией капитализма. Я буду заниматься экономикой капитализма, и я буду думать, как сделать, как перевести вот эту экономику, которая тогда была, в капитализм. Вот для меня не было вот никаких сомнений по этому поводу. Это я знал еще до того, как я поступал, и когда я поступил, и когда вот уже на третьем курсе у нас происходила такая специализация, поступали ребята и учились. После двух лет обучения надо было выбирать, заниматься политэкономией социализма, политэкономией капитализма. 90, по-моему, процентов шло на социализм, потому что это...
Конъюнктура толкала, да?
Ну, это, собственно говоря, и возможности продвинуться в карьерном росте и так далее. А политэкономия и капитализм занимались, ну, какие-то чудики, потому что у них никаких шансов, естественно, в стране никаких не было. Ну, может быть, они в лучшем случае были бы где-нибудь преподавателями, но точно это вот было явно не основное направление развития. Но для меня вообще вопроса не было. И как раз говорят, ну, как же так? Ну, вроде у вас же такие, вроде есть возможности неплохие, могли бы заняться реальным делом.
Реальной политэкономией.
Да, ну вот я как раз пошел на политэкономию капитализма, и, как я вот уже сказал, по крайней мере, точно со старших классов еще школы, я для себя как-то внутренне, не то что я подписывал бумагу, даже перед самим собой, но для себя было совершенно ясно, что я как бы решил, что, по крайней мере, какую-то часть своей жизни, первую часть своей жизни, а может быть и всю жизнь, я буду заниматься изучением того, как превратить вот это нелепое экономическое явление, которое нас окружало, в нечто более разумное. Разумное, рыночное, капиталистическое, как тогда говорили. Угу. И, в общем, этим делом занимался, изучал это, исследовал. Писал на эту тему, ну и, в общем, так и пошло.
То есть, все-таки с молодых ногтей серьезный человек, при неудовлетворительном поведении и всем прочем, но человек с таким серьезным складом ума.
Тогда трудно было сказать, это было серьезно или слишком несерьезно. Вот, некоторые считали, что это не очень серьезно.
А вы ведь из семьи такой, насколько я знаю, такой преподавательской, такой с филологическим
Совершенно уклона, верно, да. Да? Да, оба моих родителя преподаватели. Угу. Отец специалист по русскому языку, по стилистике. И он работал много лет методистом по преподаванию русского языка. То есть он вначале сам работал учителем, потом стал методистом. Угу. И несколько десятилетий помогал учителям овладевать навыками, как преподавать русский язык, для того, чтобы лучше им овладели ученики. Кроме этого, он был еще и ученым и написал 4 книги по различным вопросам методики преподавания русского языка, по стилистике, которая для своего времени, в частности, стилистика, его книга по стилистике 1975 года, для того времени была абсолютно прорывной. Это было абсолютно новое слово. Тогда, в общем, у нас никто ничего подобного не писал. Сейчас уже, даже сейчас, вот по прошествии уже сколько там, 40 лет, многие идеи, которые высказаны тогда, в общем, остаются абсолютно релевантными.
И они переиздаются?
Его, мы сейчас готовим, мы сейчас одну книгу мы переиздали уже, сейчас мы готовим вот уточненное издание вот этой книги по стилистике. И я думаю, что для многих сегодня это будет очень такая важная книга.
Интересно, как,
потому а? Что она не потеряла своей актуальности и сегодня. Угу. Вот, это отец, а мама у меня преподаватель дошкольного воспитания, как раз готовила преподавателей в детские сады, вот, так что тоже специалист и тоже автор. Она написала в свое время такую тоже книжку нерядовую про загадки, как обучать детей загадкам, какую роль загадки играют в нашей жизни. Как, а? И загадки, вот они бывают и те, которые вот мы с детства загадываем, и некоторые загадки потом более широкие.
Ну, да.
В широком плане и в политическом, и в экономическом. Видимо, некоторые вот эти традиции передались.
Я как раз и хотел, сказать, что просто...
От мамы вот тоже интерес к отгадыванию разных загадок.
Интерес к отгадыванию загадок от мамы, а от отца, между прочим, всегда очень точно стилистически выстроенная речь, потому что вы такой, я не хочу, в общем, вас тут осыпать комплиментами, но вы такое сокровище для интервьюера, потому что речь ваша абсолютно всегда выстроена, продуманна, без лишних каких-то слов, междометий, неправильных склонений и падежей. Возможно, отцовское тут влияние сказалось.
Ну, конечно, отцовская школа очень много дала мне, вне всякого сомнения, и он постоянно и очень требовательно относился к тому,
ах, вот оно,
что
то
говорится он, и что слышится.
То есть он и в обычной повторял, жизни он следил за этим.
Постоянно, да. И, но мне кажется, даже те, у кого нет этой возможности послушать его, хотя учителя, с кем он работал, и много десятилетий спустя вспоминали о тех уроках, которые он давал, и как преподавать русский язык, и как себя вести с нескрываемой благодарностью много-много-много лет спустя. Но я думаю, те, кто не имел этой возможности, все равно имеют возможность познакомиться с его книгами. И в своих книгах он как раз дает очень много материала, и принципов, и правил, как строить правильную культурную и красивую речь. У него, наверное, несколько десятков статей, посвященных как раз правилам хорошей, правильной, красивой, корректной русской речи. Вот. И до сих пор, мне кажется, это действительно очень такая важная часть работ по стилистике для нашего общества.
Безумно интересно, и безумно, повторяю, интересно раскрывает вас, вашу личность и ваш стиль такой, и стиль и жизненный, и профессиональный, и аналитический. Потому что, повторяю, вы говорите, как пишете, пишете, как говорите, ваши расследования чрезвычайно обстоятельные, наполненные всевозможной фактурой, причем такой фактурой очень непростой для восприятия, но читать это интересно, читать это просто как детектив бывает. Опять же, не хочу превратиться тут в какого-то осыпающего вас комплиментами интервьюера. Скажите мне, вот вы сказали, что, я так понял, что вы довольно рано, опять же, разобрались в том, что путь, которым идет страна, такой тупиковый.
Угу.
Да?
Я опять скажу, что я бесконечно благодарен своему отцу, прежде всего, который довольно рано, когда я был еще подростком, дал мне, конечно, самые первые, самые главные уроки понимания жизни.
А отец тоже был таким критически...
Да, конечно.
Критического направления ума, как кажется, у Добролюбова сказано, человеком.
Да, но прежде всего люди, прожившие ту эпоху, конечно, не было возможности это видеть все своими собственными глазами. Далеко не все передавали это знание или критическое отношение своим детям.
В том-то и дело.
Он, конечно, сыграл исключительную роль в моем собственном воспитании, образовании, потому что он с ранних моих лет обращал внимание на то, на что ребенок обычно не обращает внимания. А он, конечно, это делал. И, конечно, он рассказывал мне о той жизни, которая была до меня, которую я не мог наблюдать, но который каждый, сколько, считающий себя сколько-нибудь образованным человеком, живущим в России, должен знать. Он говорил, конечно, о репрессиях, он говорил, конечно, и о тоталитарном режиме, и о массовых убийствах, вот, и о том, что происходило со страной, и то, что происходит вокруг, на что надо обращать внимание. Поэтому я бесконечно благодарен ему за те уроки, которые он давал.
А еще я знаю, мы, может, конечно, несколько задержались на ваших школьных годах, но еще я слыхивал, читывал, что фашизм как-то вас заинтересовал.
Было дело.
Как тема, причем еще в школе, и это обернулось для вас изрядными неприятностями.
Да, это интересная была история, раз вы спрашиваете, то тогда скажу. Действительно,
отвечайте.
Это была такая, видимо, сейчас у нас в наших школах что-то подобное, возможно, тоже проводится. В 10 классе у нас объявили конкурс на лучшую работу по обществоведение был такой предмет, затрагивающий
еще бы, да.
Вот разные такие вопросы. И нам было предложено, по-моему, 3 различных тем. Центральное место занимали темы, связанные с только что принятой новой Конституцией СССР. Это Конституция СССР 1977 года.
Брежневская.
Да, и там было, по-моему, треть или там чуть ли не половина тем, связанных было с Конституцией, ну, а также там, значит, тоже вопросы построения коммунизма, там, социалистического общества, всякие прочие такие вещи. Вот, я посмотрел на этот список, как-то мне ни одна из этих тем не показалась интересной, мне показалась интересна тема. Почему фашизм оказался столь привлекательным для Германии, для германского общества? Собственно говоря, это можно сейчас, любой может посмотреть на Ютубе или в каких-то других местах. Тогда это, может быть, тогда Ютуба не было, но так или иначе по телевизору шли передачи, рассказывавшие, ну, как бы это было наше патриотическое воспитание, как мы победили германский фашизм, но одновременно показывали картины Германии. Сотни тысяч людей, которые заходились в истерике восторга по отношению к Гитлеру, по отношению к фашистам, невероятная эмоциональная и моральная поддержка со стороны германского населения фашизму. И вот я обратил внимание на это. Почему фашизм оказался настолько популярным, настолько пользующимся поддержкой в стране, которую нельзя было назвать отсталой, неграмотной, скажем, нецивилизованной, стране Гейне, Гёте, великих философов, великих писателей, художников, музыкантов и так далее. Вот. И я занялся этой темой, и результатом вот этого исследования стала работа под названием «Фашизм. 5 источников, 5 составных частей». Так вот, видимо, исследование, работа общества по направлению вот, обществоведения не прошла даром. Вот, знакомство с работами классиков марксизма-ленинизма тоже не прошло даром. И вот получился этот текст. Поскольку у отца была старая немецкая пишущая машинка «Калибри», такая
помню,
была.
Помню, такой, да, да,
да. То, значит, вот вместо того, чтобы писать от руки, чем занималось большинство моих сверстников, я взял эту машинку, заправил туда, как сейчас помню, 4 экземпляра с копиркой, вот и отпечатал, по-моему, 35 страницах, что было довольно много для работы десятиклассника, вот эту самую работу. И первый экземпляр отдал, естественно, преподавателю обществоведения. Она не нашла ничего лучше, чем взять эту работу, отнести бывшему директору нашей школы, такому известному сталинисту, вот, посоветоваться, что с этим делать. А этот же бывший директор взял эту работу, почитал и прямиком отнес в районный отдел Комитета государственной безопасности.
А почему? Фашизм, вот, он есть фашизм.
Вот, да, пока там исследовали в районном отделе КГБ, читали эту работу, сам он проявил инициативу, также он позвонил на работу отцу, но не ему, а секретарю парткома, с вопросами о том, не замечен ли мой отец в антисоветской деятельности. Вот, и попытался получить соответствующую характеристику. То же самое сделал, позвонив на работу маме, секретарю парткома педучилища, в котором работала мама. Вот, и тоже пытался узнать, в какой антисоветской деятельности замешана она. Не солоно хлебавши, он отправился в районную библиотеку, потребовал мой формуляр и внимательно исследовал, какие книжки, газеты, журналы я читаю. Вот, и составил список, так сказать, лицо врага растущего. А потом в духе вот такого как бы расследования, поскольку он постоянно ходил в нашу школу, естественно, его воспринимали очень уважительно, как такого ветерана, вот он пригласил меня как-то в кабинет и так по-дружески сказал, ну, говорит, ну, скажи мне, пожалуйста, ну, ведь ты же читал эти антисоветские листовки, вот тут был тайник открыт, вот ты же там все это смотрел, да, вот, расскажи, вот с кем ты связан, вот, кто тебе это нашептал, вот, где ты работаешь, где они хранятся, ну, вот в таком вот духе. Вот. И вообще, честно говоря, да, и, к сожалению, да, к счастью для меня, выяснилось, что, по крайней мере, вот в тот момент, в том районном отделе КГБ, люди, которые прочитали эту работу, не нашли в этом ничего антисоветского, восприняли это просто как такое вот излишнее рвение, ничем не обоснованное, по крайней мере, для меня никаких последствий не было. Вот. Но, к сожалению, вместо того, чтобы быть отправленной по инстанциям моей работы, на что я надеялся, что она пойдет там на областной конкурс, на городской, областной,
она пошла по
республиканский, и союзная, она туда не пошла, и я очень расстраивался, что вот она туда не пошла. Вот. А поскольку не пошла, то я предпринял следующий шаг. У меня же остались еще 3 экземпляра. 2-й, 3-й, 4-й.
Ну, вот,
какие-то слухи такие пошли, то я своим приятелям по классу, значит, дал почитать. И вот они, значит, передавали из рук в руки. Понятно, запретный плод слаще. Если бы работа пошла, кому бы это было интересно? Да. Поскольку она не пошла, людям было интересно. И они, значит, давали друг другу, ну и потом меня уже вызвали уже к завучу и говорят, зачем я, значит, вот даю читать свою вот эту самую работу. Да, сам издат получился. Ну вот, история такая, но, к счастью, надо сказать, что хотя времена были не самые благоприятные, но для меня как-то, слава богу, это обошло не для меня, не для моих родителей, что меня, на самом деле, тогда беспокоило больше всего, не имело никаких последствий. Путь это прошло, зашло бы, скажем, там, я не знаю, в другое время или в другом месте, могло кончиться, конечно, для родителей очень печально.
Мы учились в центре Петербурга на экономическом факультете Ленинградского университета. Это реконструированный особняк, принадлежавший в свое время Сперанскому. Так что с экономикой, с экономическими реформами это имеет самую непосредственную связь. Тогда, конечно, никому не приходило в голову, что кто-то может стать советником президента. Тогда, собственно, и президентов еще никаких не было. И мы все предполагали, что станем простыми преподавателями экономики. С Андреем мы сходились постепенно. Мы оба не поступили на дневное отделение. Обоих нас прокатили, как, кстати, и Алексея Кудайна, будущего министра финансов. И на вечернем отделении, куда мы в итоге поступили, тогда собралась довольно большая команда толковых людей. Ну, во-первых, Андрей был одним из лучших студентов на курсе, это не подлежало сомнению. Он писал интересные работы. Может быть, они не были оппозиционными, в то время никто не мог написать оппозиционную работу, не рискуя быть отчисленным. Но он писал острые работы. Он, например, занимался немецким фашизмом. И в том, что он делал, конечно, прослеживались параллели с советским режимом. А дело было на пятом курсе. Одним из довольно интересных курсов был курс по истории НЭП, по новой экономической политике, который читал профессор нашего факультета. А вот где-то под самый конец курса, когда уже выяснилось, что НЭП предполагал сравнительную свободу предприятий, умеренную конкуренцию, то есть был не похож на нашу административную советскую экономику начала 80-х годов, Андрей вдруг задал нашему профессору вопрос: а не стоит ли вот такую экономическую систему применить сейчас? Ответ был уникальный. Профессор спросил: а зачем? Вот на этом фоне Андрей меня удивил тем, что ему было не безразлично. Он задал вопрос. Потом он все больше и больше интересовался тем, можно ли выстроить экономику как-то по-другому. И по-настоящему мы с ним много интеллектуально общались в клубе «Синтез», который возник в Ленинграде уже в перестроечные годы, когда это было более-менее мощно. И Андрей, конечно, был одним из самых ярких участников работы этого клуба. Он делал доклад о том, что реально собой представляет Советский Союз с его отсталой экономикой. Он активно участвовал в дискуссиях, которые порождал Львин, о необходимости экономических реформ. И вот тогда я, конечно, уже понял по-настоящему, это год 87-88, что Андрей возможный лидер. Но, конечно, представить себе, что у нас будут такие перемены, и что Андрей сможет стать советником президента, в 88 году еще было невозможно. Власти бы надо было прислушиваться к таким людям, как Андрей Илларионов, а не расставаться с ними, как было вот в отношениях Путина с Илларионовым.
Уже к такой, так сказать, к первой зрелости, ранней зрелости вашей профессиональной, обращаясь на орбиту такую политико-экономическую, такого союзного, российского масштаба, вас вывело время гайдаровских реформ. Вместе с тем вы такой самый убедительный, на мой взгляд, критик этих реформ. Не было ли тут какого-то противоречия? Или был момент какой-то переоценки ценностей? Что тут произошло? Или вы с самого начала были таким чужим среди своих?
Ну, давайте я тогда коротко скажу, потому что не все, может быть, наши зрители знают эти детали. Если вот считать себя чем-то детем, ребенком, да, вот порожденным какими-то событиями, то все-таки, наверное, главное событие – это то, что в истории у нас называется перестройкой.
Конечно.
А это приходит...
Вы понимаете, что я провокационно сказал, время гайдаровских реформ, чтобы вас немного так раззадорить.
Да, это приход Горбачева и попытки с его стороны, со стороны его команды, начать реформы в стране. Реформы и политические, и экономические, и идеологические и прочие. И вот на фоне быстрой либерализации общественной, а потом и политической жизни, возникло достаточно большое количество новых клубов, каких-то вот союзов, где люди стали встречаться, обсуждать вопросы, что делать. Что делать с экономикой, что делать с обществом, что делать с политикой. Вот одним из таких клубов стал клуб «Синтез», молодежный клуб такой дискуссионный, который был создан при Ленинградском дворце молодежи в 1986 году. Его создали два молодых человека, закончившие недавно финансово-экономический институт в Петербурге, Андрей Прокофьев и Борис Левин. Так получилось, что я попал на одно из первых заседаний этого клуба. с этими организаторами очень жестко поспорил, мы там очень там долго ругались. В общем, после этой долгой ругани они пришли и сказали, говорят, слушай, давай будешь третьим организатором, и мы так вот стали этим делом заниматься, и в течение целого ряда лет обсуждали очень многие вопросы экономических реформ, политических, истории, много чего обсуждалось. Вот откуда все это пошло. Уже потом, через некоторое время, вот эта группа молодых людей, которая задумывалась о том, что происходит в стране, что можно сделать, встретилась с другой группой людей, которые были немножко старше, и которые уже обсуждали в прикладном плане проблемы экономических реформ. В этой группе были такие люди, как Анатолий Чубайс, а потом эта группа ленинградская встретилась и развела отношения с московской группой. Одним из руководителей, таким лидером, был Егор Гайдар. И вот в течение там, нескольких лет до 91 года было несколько мероприятий, там, семинаров, которые проходили и в Питере, и под Питером, и в Москве, когда вот эта группа людей обсуждала прежде всего экономические вопросы. И вот тогда, уже тогда, хотя, с одной стороны, мне эти темы были очень близки, я в этом принимал активное участие, меня тогда не то чтобы настораживало, но как бы обращало внимание намеренное концентрация внимания со стороны многих моих коллег исключительно экономических вопросов, не затрагивание политических вопросов и не затрагивание вопросов того, что сейчас и не сейчас, и тогда называлось правами человека. То есть вот был такой чисто вот мы такие достаточно циничные ребята, которые занимаются только экономическими вопросами, а политические вопросы, вопросы моральные, вопросы права, вопросы прав человека нас не затрагивают. Вот этот такой дискомфорт очень чувствовался, мне он был неприятен. Я несколько раз пытался убедить моих коллег, проложить тропинку, дорожку, мостик к тому движению правозащитников, диссидентов, которое хорошо было мне известно, не впрямую, по крайней мере, но я за этим следил. Но со стороны вот как раз руководителей этого семинара, Гайдара и Чубайса, было очень жесткое неприятие этого подхода. И для меня не было тогда ясным, почему такое вот жесткое неприятие этого. И уже потом, когда 91-й год наступил, и 92-й год, вот эти две линии шли параллельно, или точнее не параллельно, они не пересекались. Не пересекалось очень мощное демократическое движение и демократическая Россия, вот эти митинги, демонстрации, и Сахаров, и Афанасьев, Галина Старовойтова, и многие другие, кто вел эту линию. И такой технократический подход, который отстаивали коллеги. Помню, неоднократно обращался к коллегам, говорит, давайте вот два потока, которые совершенно явно являются союзниками, почему мы не переходим эту грань, если, наоборот, надо как раз объединить усилия, и наши же предлагаемые нами реформы, они не только могут, они должны быть демократическими, они должны быть направлены на то, чтобы появились возможности и ресурсы, и права, и свободы как раз у максимального количества людей. Но со стороны коллег я просто встречал жесткое неприятие этого. Тогда мне было непонятно. И вот уже по прошествии большого количества времени, по прошествии уже 20 лет после начала этих реформ, к моему огромному сожалению, уже после смерти Гайдара, по необходимости я занялся в гораздо больше... на самом деле, разногласия с коллегами, с Гайдаром, с Чубайсом у нас проявились и потом, и уже и в 92-м году, когда там, по ключевому вопросу денежная эмиссия Центральным банком. Они наставили на этом, я выступал против. Бюджетный дефицит. Я не видел никакой необходимости. Более того, мы обсуждали на семинаре, что бюджетный дефицит должен быть взят, бюджет должен быть взят под контроль, бюджетного дефицита не должно быть. Гайдар увеличил его до 23% валового внутреннего продукта. Цифры, которые трудно встретить даже во время войны. Вот я занимался этими статистикой государственных финансов, о которых мы говорили. Эти все данные были перед моими глазами. Даже во время Первой и Второй мировой войны там можно только по пальцам пересчитать страны, в которых в отдельные годы наблюдались соответствующие бюджетные дефициты, но это в условиях смертельной войны, когда на кону стояло просто выживание нации, государства и людей. А тут, в общем, без всякой войны на пустом месте раздут бюджетный дефицит даже по сравнению с советскими временами. И этот бюджетный дефицит финансировался прямой денежной эмиссией Центрального банка по приказам, распоряжениям, исходившим из правительства Российской Федерации. И под каждым из этих требований стояла подпись Гайдара. Мне это было абсолютно непонятно. Я неоднократно к нему обращался, спрашивал, зачем это делается, потому что это разрушительно. Это для экономиста не являлось никаким секретом, что с небольшим лагом 3-4 месяца эта денежная масса выливается на рынок, и приходит волна инфляции, гиперинфляции, со всеми последствиями экономическими, политическими, какими угодно. Тем не менее, Гайдар это сделал, и было несколько у меня с ним споров, и споров по поводу того, к чему это приведет. Но, в общем, результаты оказались как раз именно такими, о которых я говорил, но эта волна, значит, вот она смела в том числе и это правительство, хотя оно очень много сделало уже в политическом плане, но это тема, может быть, более позднего нашего с вами разговора. Вот. Потом было много других тем споров в 90-е годы по поводу валютного коридора, который уничтожал российскую промышленность, российскую экономику, который наращивал нашу внешнюю задолженность, ну, да. Вот, с которым я никак не мог согласиться. Но вот это чувство команды не позволяло мне выходить с этой критикой публично. Я считал это некорректным, я пытался использовать все возможные ресурсы для того, чтобы убедить своих коллег в неправильности этого пути. Мне это не удалось сделать, ну и уже потом последние наши споры по поводу уже лета 98-го года о неизбежности дефолта.
Это мы вот, поговорим, да. Не будем
сейчас
забегать
вперед. Я просто говорю, что да. Вот эту всю линию, и там уже, конечно, когда вот это произошло, это, конечно, был такой вот взрыв, который я никак не мог принять. Вот. И уже потом, уже после смерти Гайдаров, начиная с 2010 года, я стал гораздо более тщательнее анализировать и те решения, которые он принимал в 1991-1992 годах, мотивацию, причины и так далее. Обнаружил вещи, которые для меня тогда оказались шокирующими, прямо скажу. Если бы я знал об этом раньше, то другая была бы жизнь. Я узнал о том, что вот в декабре 91 года Гайдар отправил 300 миллионов долларов на поддержку Фиделя Кастро, то есть в разгар нашего кризиса.
Почти родственные связи, что вы хотите, да?
Да?
Близость.
Да, когда бюджет всей Российской Федерации составлял порядка 250 миллионов долларов месячной, 300 миллионов долларов было отправлено на поддержку Фиделя Кастро и на сохранение базы Лурдес, КГБ ГРУ в пригородах Гаваны, базы, по поводу которой уже было принято решение Генштабом Советского Союза Вооруженных сил СССР закрыть. То есть, на самом деле, в этом случае Гайдар пересмотрел решение, которое было принято Генштабом Советской Армии.
А что тут сработало? Действительно, вот эта вот близость отца к Кастро и так далее, такие чисто какие-то личные взаимоотношения, вот, симпатии?
Мы еще несколько пару примеров приведем, и тогда можем уже делать какой-то. Затем так получилось просто случайно. Это раскрылась эта тема, которая была загадкой. Мы вот как раз говорили о загадках. Это загадка еще 93-го года. В 93-м году я работал в рабочем центре экономических реформ при правительстве, а потом по приглашению бывшего премьера Черномырдина был его советником. И тогда у меня сложились очень хорошие отношения с Борисом Федоровым, Борисом Григорьевичем Федоровым, который был вице-премьером тогда и министром финансов. И когда он стал министром финансов, он пришел в Министерство финансов, буквально там через некоторое время мы с ним встречаемся, он меня спрашивает: Андрей, скажи, пожалуйста, а где миллиард? Я говорю: какой миллиард? Он говорит: миллиард, который нам дал Международный валютный фонд. Ну, конечно, мы все знали, что летом, осенью 92-го года Международный валютный фонд дал нам резервный кредит стендбай в размере 1 миллиарда долларов. Я говорю: слушай, ну ты же министр финансов, не я, он у тебя же дал. Он говорит, мне говорит, а его нету. Я говорю: как нет? Говорит, его нету. Подожди, слушай, ты, может быть, не там посмотрел? Говорит, нет, я, говорит, все посмотрел, его нету. Слушай, подожди, но... Говорит, в общем, мы с ним это поговорили, говорит, есть поступление, Есть поступление $1 миллиард из Международного валютного фонда. Вот был на счетах МВФ, вот поступил в Россию, и дальше его исчезает. Я говорю, подожди, может, его потратили? Нет, нет. Все. Нету, нет следов. Ну вот, ну, мы с ним тогда это обсуждали, говорю, ну вот, говорит, ты был здесь в 92-м году, я действительно в 92-м году был в рабочем центре экономических реформ, он тогда был в Лондоне и в Вашингтоне представителем России в Евробанке, потом в Мировом банке. Вот, в общем, Борис так и не смог найти следов этого $1 миллиарда, но, в общем, история такая очень болезненная, потому что он высший представитель финансовой власти страны, не знает, куда делся $1 миллиард. А по тем временам $1 миллиард – это примерно 1/10 или 1/12 часть бюджета Российской Федерации. То есть это месячное поступление всех доходов.
Ну да.
То есть это фантастические, фантастические суммы. Вот. И я не уверен, узнал ли он до конца своей жизни судьбу этого миллиарда. Я вот уже... обнаружил обнаружил его и окончательно я проанализировал, и дальше там просто искал эти документы, нашел эти документы и восстановил всю эту цепочку. Это было сделано в 2010 году. Вот, выяснилось, что полученный $1 миллиард Егор Тимурович Гайдар отдал на спасение Евробанка. Но Евробанк это не тот Евробанк, Европейский банк реконструкции и развития, который в Лондоне был и который сейчас есть, который занимается поддержкой реформы и отдельных проектов в переходных экономиках европейских стран. Это другой Евробанк. Это Евробанк, который был приобретен Народным комиссариатом иностранных дел в 1926 году в городе Париже, и который в течение последовавших 65 лет использовался как финансовая крыша советских секретных операций в Европе. Через этот банк финансировалась подрывная деятельность против европейских стран. Наши агентуры, наши резидентуры, значит, от ИРА, террористических организаций, ну и всякие другие организации. В недрах этого Евробанка исчезла испанское золото из республиканской Испании, которое, значит, отдали на хранение Советскому Союзу, и
с концами
исчезло оно. В общем, это банк, который занимался финансированием подрывной деятельности советских коммунистических организаций в Европе. И вот, поскольку он финансировался на отчислениях от советского экспорта, зерна, нефти, тракторов, ну, чего угодно, то в 91-м году, когда по решению Горбачева и по решению советских властей произошла либерализация внешнеэкономической деятельности, то, естественно, советские внешнеторговые организации перестали отчислять вот эти средства на поддержку вот этой самой крыши. И в течение короткого времени Евробанк оказался на грани банкротства. Несоответствие между его обязательствами и его активами составили сумму порядка $1 миллиарда. И, собственно говоря, в этой ситуации можно было пойти по вполне возможному ожидаемому пути ликвидации организации, которая является банкротом и к тому же занималась нелегальной деятельностью на территории других стран. Однако Егор Тимурович принял решение направить этот $1 миллиард на спасение этого Евробанка, и он действительно туда ушел. И этот $1 миллиард ни копейки, ни доллара, ни цента из этого $1 миллиарда не осталось на территории России. То есть не на, как там говорить, не на поддержку пенсионеров, не на поддержку студентов, не на социальные программы, не на экономические программы, не даже не на госаппарат, не на что другое. Это ушло только на спецслужбы, причем на спецслужбы, которые занимались вот такой деятельностью.
И сугубо по распоряжению Гайдара. По
его... Да, это решение было такое.
Волевому
решению. Причем это, как выяснилось, это решение было секретным. Это решение было секретным и для подавляющего большинства членов кабинета Гайдара, а для Ельцина, естественно, он был абсолютно секретным для членов Верховного Совета. То есть это была нелегальная операция и для внутри российской вот, нашей политической системы. Ну и еще несколько такого рода примеров можно привести. То есть, возвращаясь к вашему вопросу, что это было? Ну, я вот отдаю на это, на эти вопросы, естественно, вопрос стал передо мной, я даю на эти вопросы ответ в том, что, конечно, Гайдар был, с одной стороны, действительно так, он был заинтересован в проведении экономических реформ, но экономических реформ, нацеленных на определенную группу людей. То есть экономических реформ для отдельной группы людей, а не для всех. И он однажды, по крайней мере, достаточно честно об этом сказал. Анатолий Борисович, его лучший друг, об этом несколько раз сказал. А сам Гайдар сказал об этом в своей лекции в Лондонской школе экономики, если не ошибаюсь, 1994 года, которая была сделана на английском языке и до недавнего времени существовала только на английском языке. В России ее никто не знал, или почти никто не знал, и на русском языке никто не знал. Он там достаточно откровенно сказал, что наша задача заключалась в том, чтобы дать собственность тем, кто был рядом с ней, и перечислил эти группы. Там в том варианте, который опубликован в, вот, на английском, говорит МГБ, то есть старинное название Министерства госбезопасности, ну, видимо, имелось в виду спецслужбы, красные директора, бандиты. То есть вот выяснилось, что...
Это такая практически точная цитата.
Да, а потом, собственно, аналогичную эту же самую цитату, в немножко другой последовательности, сказал Анатолий Борисович Чубайс, что, собственно говоря, была ли наша приватизация справедливой? Конечно, нет, сказал он. Самое главное, что мы сделали, мы ломали через колено общество, все мы делали несправедливо, никакого права там, естественно, не было, и мы дали собственность, тоже формулировка такая, вот, к тем, кто был рядом с ней. И тоже были названы, значит, красные директора, бандиты, значит, еще там кто-то. Ну, если посмотреть на то, кому выдавались кредиты Центрального банка по распоряжению правительства Гайдара, по распоряжению Гайдара, кого финансировало правительство в 92-м году, то мы видим, это ВПК, военно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс, значит, вот операции по финансированию спецслужб, открытые и закрытые, которые не были. То есть, на самом деле, выясняется, что это не ошибка, это не случайность, это не какое-то там минутное помутнение, это целенаправленная, это сознательная политика по перенаправлению имеющихся экономических ресурсов от всех других частей российского общества и политического спектра вполне конкретные, по конкретным направлениям. Более того, теперь становится понятным, зачем, собственно, была и развязана гиперинфляция. Потому что экономической необходимости, вот той самой гиперинфляции, про которую мы с вами немножко говорили, и раздувание вот этого бюджетного дефицита, и вот этого колоссальной денежной миссии никакой не было, кроме той, чтобы с помощью этой гиперинфляции уничтожить сбережения граждан, не связанных с органами, с там, спецслужбами, с обороной, там, военными, МВД и так далее. И тем самым просто обнулить эти сбережения и у обычных граждан, и у обычных предприятий гражданского сектора. И в этот самый момент, когда эти сбережения были фактически уничтожены, я проводил специальные там вот расчеты, это такая не совсем такая традиционная операция, ну, можно посчитать. В общем, в течение двух лет, вот гиперинфляция 92-93 года, тех сбережений в реальном измерении, которые были накоплены до начала, вот до 91 года, до начала этих так называемых реформ, осталось там от 1.5 до 2%. То есть они были фактически все уничтожены,
обнулены просто,
у всего общества. Но как только это было ликвидировано, тут началась программа приватизации, в том числе приватизации за деньги. У кого оказались эти деньги? Оказались деньги у тех, кто смог перевести эти деньги либо за рубеж, либо, например, в Банк России, как теперь мы знаем, либо же тем органам и организациям, которым направлялись вот эти бюджетные субсидии по распоряжениям Гайдара, или кредиты из Центрального банка. Таким образом, получается, что в 91-м, 92-м, 93-м, 94-м годах, прежде всего в эти годы, произошла гигантская операция по искусственному уничтожению сбережений, которые находились, какими бы они ни были, но они были у граждан и у предприятий гражданского сектора, и перераспределение ресурсов вначале в денежном виде, а потом и активов, реальных активов, через приватизацию, тоже через сами эти инструменты, в пользу некоторых групп, общественных политических групп. Угу. И возникает вопрос, это как бы опять-таки случайно получилось или не случайно? Ответ на это содержится в замечательной статье Егора Гайдара, если не ошибаюсь, 89-го года, написанной, опубликованной до того, как это произошло. И я вот у себя в журнале тоже ее публиковал, и всю, и там кусочками ее. И всех, кого интересует эта тема, очень рекомендую обратиться, потому что все-таки это 89-й год, это молодой человек еще достаточно, это человек, который еще не занимался вот управлением тем. Он четко говорит, самое главное в рыночной экономике, это вообще в экономике, это не рыночные механизмы. Прямым текстом говорит. Это многие не понимали и потом, и в 90-е годы, и в 2000-е, и даже сейчас не все понимают. Говорит, самое главное не свобода рыночного ценообразования. Самое главное, кто контролирует активы. Вот это 89-й год. Что еще раз подчеркивает, что Егор Тимурович был действительно выдающимся человеком, очень умным человеком. И тогда прекрасно понимал, что он имеет в виду, что нужно делать. И, собственно говоря, что произошло потом, это произошло действительно, как называлось, овладение командными высотами, но уже теперь в новой экономике, в рыночной экономике. И эта операция, конечно, по масштабу вовлеченных средств, наверное, не имеет себе равных в мире. За короткий срок вывести активы на не просто десятки, на сотни, на миллиардов долларов, в реальном измерении, может, на триллионы долларов, из-под контроля так называемой общенародной или государственной собственности, и передать их в руки относительно небольших групп людей, выбранных по политической целесообразности, по идеологической близости, по там, близости к тому, чем занимался отец Гайдара, и к чему он сам, судя по всему, был ментально очень близок. Ну, достаточно посмотреть его, опять-таки, тоже не рядовую книгу, вот, посвященную последнему полку, которую очень многие наши коллеги любят цитировать. Действительно, там говорится, самое главное, будет ли у власти, а он адресует свою книгу властям нынешней Российской Федерации. Книга написана в 2006 году, если я не ошибаюсь. То есть вот властям Российской Федерации в 2006 году беспокоится Егор Тимурович, а будет ли у вас последний полк, который будет выполнять ваш приказ? Последний приказ, который... А какой последний приказ? А чтобы были пулеметы, и чтобы в эти пулеметы было залито масло, и чтобы у этих пулеметов стояли наряды, которые... смогут отдать этот приказ, смогут получить этот приказ, смогут его выполнить приказ, беспокоится Егор Тимурович. Говорит, вот это... И он же дает...
Звучит более чем актуально.
Предисловие. Он говорит, это как бы такое мое политическое завещание, или, ну, там не пишет завещание, он говорит, но политическое обращение. Угу. Что главное, вот если в 89-м году он говорил, самое главное, это не рыночные механизмы, а кто контролирует активы. А в 2006 году беспокоится. Контроль активов – это, конечно, хорошо, но удержать эти активы можно только тогда, когда у вас есть последний полк, который готов стрелять.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали программу «Культ личности». Это была первая часть ее нового выпуска, гостем которого стал экономист Андрей Илларионов. Во второй части, которая выйдет в эфир ровно через неделю, бывший советник Владимира Путина расскажет о своей работе в Кремле и впервые о том, что побудило его порвать с Путиным и его администрацией и перейти в оппозицию к власти. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю. эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».